Меня зовут Гуля, алкоголичка.
Привет.
Привет. Ну, многие здесь уже слышали меня, некоторые не раз. Поэтому я даже не знаю. И для меня, конечно, было очень приятной неожиданностью, что столько людей приехало из Зеленограда. Мне это очень приятно и, правда, неожиданно. И вы знаете, я, наверное, Иваныч прав, не зря выбрала этот город своим местом жительства с недавних пор. Потому что зеленоградские группы все-таки они такие более теплые, домашние, родственные, и люди относятся друг к другу соответственно. И я как-то, ну, отвыкла, наверное, уже немножко от этого. И спасибо всем, кто приехал. Я в очередной раз попытаюсь рассказать историю о своей жизни, как случилось так, что я стала алкоголиком, и как случилось то, что я трезвая уже 6 лет. Ну вот. Волнуюсь очень. Всегда. Но когда я уже, будучи в анонимных алкоголиках, услышала, прочитала в книге и потом уже осознала фразу, то, что наша главная проблема – это был не алкоголизм как таковой, не то, что я принимала алкоголь в себя в огромных количествах, убивая этим себя, а мой эгоизм. Хочу сказать, что эгоизм во мне взращивали с малых лет еще. Неосознанно, наверное, все родители своих детей считают самыми умными, красивыми и так далее. Вот. Я была очень таким ребенком послушным, очень правильно я была. Меня ни за что, меня даже в детстве ни разу в угол не ставили. Потому что не за что было. И мне прямо с малых лет внушали, что я самая красивая, самая умная. В школе это продолжалось, потому что я сейчас уже, ну, не сейчас, а потом уже во взрослой жизни я осознавала, что вот эти бонусы, которые мне от учителей в школе доставались, они были не всегда заслуженными. Я не была самой умной и далеко не была самой красивой. Но на тот момент я была уверена в обратном. Вот. И у меня хорошая семья была, такая сельско-интеллигентная семья. И у нас не было скандалов дома никогда. Родители между собой, ну, при нас, во всяком случае, не ругались. И я росла в хорошей такой семье. У меня было, не было каких-то таких, ну, желаний иметь то, чего у меня нет, потому что у меня было все на тот момент. Я не говорю о каких-то материальных вещах, хотя они тоже были у меня, ну, лучше и больше, чем у одноклассников, у соседей, например. И я мир вот воспринимала именно через призму воспитания своей семьи и через воспитание на книгах. Книги я читала, вот уже был показатель моей одержимости. Книги я читала запойно, до 3 ночи. Мама говорила, все, завтра в школу уже, надо свет выключать, спать. А я все читала и читала. Я любила книги, мне нравилось это все. Стихи, прозы, ну, в общем. Вот. И, собственно, меня к жизни-то, к реальной жизни, как-то и не подготовили. Я понимаю, что это не специально было сделано. Просто мои родители меня очень любили и давали мне то воспитание, какое давали. Это было советское, нормальное, хорошее воспитание. И когда я в 17 лет уехала в город, поступила в институт, Поступила, кстати, хорошо. Из 250, там 7 пятерок было по сочинению, одна из них моя была. То есть я еще так, тогда еще я какие-то надежды подавала. Вот, и когда я столкнулась с реальным миром, оказалось, что, собственно, я не самая умная далеко, естественно, не самая красивая. И вообще мир не такой, какой он представлялся мне, пока я росла. Вот. И у меня была привычка обижаться. Мы на первом курсе дружили, 4 девочки. И вот мы все время ходили вместе. И когда мы гуляли по городу, я все время на них обижалась и убегала вперед. Я еще не пила тогда. А вот это вот, и они меня догоняли, там, ладно, ладно, гуль, все нормально. То есть вот эта вот привычка манипулировать людьми и притягивать к себе внимание, она уже у меня, ну, была заложена. И мне вот этот мир, который, ну, как бы, ну, окружал меня, он мне перестал нравиться. Мне, ну, мне не нравилось, что люди так относятся ко мне. Но они нормально, по идее, относились, заслуженно. Вот. Мне не нравилось, что не все получается, как у меня получалось в детстве. Я захотела, получила. Тоже не было такого. И, в общем, первый раз я такой крепкий алкоголь выпила в 18 лет. Но в первый раз не было, конечно, эффекта, потому что, ну, не было. А во второй раз я сразу уже не помню, что было. Короче, у меня уже отключка памяти была сразу, ну, на второй прием алкоголя этого крепкого. Вот. И потом я как-то сразу из вот такой хорошей компании, которая у меня была в институте, я стала отходить. Я уже стала больше общаться с теми, кто, ну, больше гулял где-то, выпивал, там, курил, ну, вот такие уже. И так потихонечку я втянулась. И, ну, тогда еще, конечно, такой, ну, зависимости не было. Ну, просто что мне давал алкоголь? Он меня примирял. Примирял с этим миром, который я не могла принять. А мне казалось, что не так страшно, что, ну, что вокруг происходит. А ведь когда мне было 17 лет, я же помню это, когда при мне рассказывали анекдот, ну, с картинками, как мы называем, да, матом, то есть я плакала. Я была вообще, ну, совершенно наивный человек, выпущенный в большой мир. И вот алкоголь и примирял меня потихоньку с этим миром. Институт я не закончила, поступила еще раз бросила. В общем, уже жизнь как-то пошла не так, как я себе представляла. И у меня и в деревне изменились друзья, круг друзей изменился. У меня стали друзья не те, с которыми мы там обсуждали книги или там читали стихи, а появились друзья и подруги, с которыми мы там ездили куда-то, там, выпивали и так далее. То есть вот таким образом я... А те друзья от меня потихоньку отошли. Потом как-то это же все постепенно происходило. Не сразу я, но я вот почему и сакцентировала на это внимание, что мое непринятие мира, мое непринятие людей, мое непринятие ситуации, в которой я находилась, как стоило мне выпить, у меня все в душе успокаивалось. Ну и ладно. И вышла замуж, родила, вернее, родила, потом вышла замуж. Все наоборот. И когда я вышла замуж и приехала в чужой город, где у меня вообще никого не было знакомых, мужа я своего не знала толком, мы были знакомы 5 дней, по-моему, до росписи. И Вот там уже, конечно, там свекровь, там мир другой, там понятия другие совершенно в этой семье, куда я попала. Вот там я стала пить одна потихоньку. Где-то в компаниях там с мужем, когда были, я уже, ну, я потом, когда уже отслеживала всю жизнь свою, мне было мало того, что было на столе. Мне надо было, чтобы когда все вышли, быстренько чуть-чуть догнаться. Или до того, как туда пойти, заранее выпить. Потому что, ну, как бы лицо держало же, марку. Вроде больше всех за столом не пила, но тем не менее, это ничего нового. Я слышу на группах, люди говорят очень много, я слышу, что так же и происходило. И вот я стала там пить одна. Прятала бутылки и так далее. Меня выгнали с работы, со школы я работала в этом в лицее учителя. Поступила очередной раз в третий университет. Но ни разу так и не закончила. И я пришла 1 сентября пьяная. А у меня классное руководство было. И, ну, конечно, замечали. Это же мне казалось, что там я чем-то заживала, и ничего не видно. И где-то в середине октября, что ли, я вела урок. Изложение было. И меня вызвали к директору, а там педсовет. И, ну, все учителя. Меня заставили дыхнуть в кружку. В общем, меня выгнали. Вот, что, собственно, ну, не послужило для меня урок. Дальше я пошла уже в рабочие какие-то специальности. Я много где работала, на завод пошла на шиферный. Ну, а там уже сам Бог велел. Там компания, там все были пьющие практически. Или мне так казалось. И, в общем, я так потихоньку спивалась. Естественно, муж с пьяной женой никто жить не будет. В итоге все равно развелись. Но хочу сказать, что то, что у меня есть проблемы, заметили, как всегда. Близкие замечают быстрее, чем мы сами это осознаем. Намного раньше, намного. Мне было, наверное, лет 25-26. Уже мама понимать начала, что у меня проблемы. Но мне понадобилось 20 лет, чтобы я сама это поняла. Вот, меня пытались кодировать. Мама, там, свекровь. Потом уже впоследствии работодатели. Я кодировалась раз 5, по-моему. Или 6, не помню. Вот. И на этих кодировках, уже на первой кодировке мне доктор сказал, что ну вряд ли это вам поможет, я, кажется, кодирую, может, вам справку надо или что-то так. Вряд ли это вам поможет. Хотя я тогда выглядела прилично, но там, следов на лице во всяком случае не было. И вот. И мне понадобилось, чтобы я потеряла в этой жизни все. Пока я не осознала, вообще не то, что не осознала, а вообще задумалась о том, что у меня на самом деле существует какая-то проблема, и дело все-таки не в окружающем мире и не в окружающих людях, а может быть все-таки во мне, задала я себе вопрос этот первый раз в 40 лет. На тот момент у меня уже, я уже была в разводе, я там ездила по городам и весим пытаясь заработать то там, то там, ребенок рос у родителей. Я видела его наездами, сломала руку, очень сложный был перелом, только чудом нашли доктора, благодаря которому я не осталась инвалидом и вообще не потеряла руку. Вот. И в тот момент я работала уборщицей в кафе, туда меня устроили только по блату, потому что меня уже никто на работу не брал. Подруга устроила, там у меня знакомые были. И я там продолжала, вот, я приходила раньше всех, уборщица, и я, баржа там, открытые бутылки. И я каждый день с утра потихоньку, каждый день после работы я брала бутылку алкоголя, жила в общежитии, и потихоньку, не крепко, и потихоньку вот его за весь вечер выпивала. И так каждый день, и так каждый день, без остановочек. А выходные праздники вообще забыла. И тогда я смутно так подумала, а может это то, что меня там кодировали, то, что мне там говорили люди, может это правда, ну доля правды, маленькая доля правды в этом есть. Надо мне в этом разобраться. Пошла я в наркологию. Меня сначала не хотели ложить, но потом все-таки положили. И на третий день я поняла, что мне там не помогут. Потому что я ожидала, что я приду в наркологию. Там такие великие врачи, которые мне дадут или таблетку, после чего во мне вот эта боль душе, которая огромная, она уйдет, и я просто не захочу больше пить. Или какие-то психологи со мной будут работать. Ничего этого, конечно, не было. Там тупо держали в четырех стенах. Детокс мне не нужен был, то есть меня и не капали, потому что я пришла, ну, нормально, после бутылки там пива пришла, и что, там, я не страдала на тот момент. И, в общем, и в этом я разочаровалась в официальной медицине. Думаю, они не смогут помочь. Эту фразу я уже несколько раз повторяла, ее слышали многие, но я еще раз хочу повторить. Я же докапывалась до сути. Я хотела понять, может быть, раз у меня все-таки эта проблема существует, если есть проблема, есть же и способ ее разрешения. И, может быть, она все-таки существует, просто нет ее в России. Я задала своему доктору вопрос, наркологу. Есть ли на свете какое-то лекарство, химический препарат какой-то, или, может быть, какой-то другой медикаментозный способ. Может быть, можно сделать операцию там на мозг. Я читала где-то, что делают операцию, капают жидкий азот куда-то в центр удовольствия, в мозгу. И человек, в общем, не хочет больше удовольствия. Вот. Он сказал вот эту фразу, которую да, я довольно часто повторяю. Он сказал, тебе поможет единственное, если пересадить тебе мозги обезьян. То есть не поможет ничего. Вот. И, в общем, меня там тоже закодировали. Это было одним из условий того, что меня взяли туда же на работу, на кухню. Потому что, как и многие алкоголики, я вообще трудолюбивый человек. Вот. И все же это видят, и мне говорили, единственная твоя проблема – это вот алкоголь. Завяжи с ним, и все у тебя будет хорошо. И, собственно, пока я не пила, так и было, но внешне. Потому что внутри мне было все равно очень плохо. Меня не устраивало. Точно так же все. Меня не переставало это все вот, беспокоить. И выйти оттуда, меня закодировали, девочку зашили, мы с ним пошли вместе и испытали, собственно. А как же действует эта кодировка? Через неделю мы не пошли и зашили, естественно, ничего этого не помогало. Ничто это. И потом я опять в какой-то момент болталась, мама меня пыталась спасать. Посылал меня то в один, то в другой город, начиная от Саратова до Екатеринбурга. Я там устраивалась на работу через нее, естественно, потому что ну, ее уважали, к ней относились все очень хорошо. Потом я там опять все рушила везде и возвращалась домой, как побитая собака. Там отлеживалась, там отец орал, я опять уезжала из дома и так до бесконечности. Это длилось бесконечно. И уехала я в Москву, тоже к брату троюродному, Сергею Посад. Вот. Пирожки пить. У него своя пекарня была, он взял. Мама попросила, ну, очередной раз, я даже не знаю уже какой. Да, а тут я уехала, украла деньги, ну, проработала сколько-то. Украла деньги. И прямо в тапочках, в чем была, как была в пекарне, так и уехала. Небольшие деньги-то украла, 1000. Вот, доехала до Москвы, нашла тут своих земляков, ну, я с ними заранее созвонилась, женщина тут с одной, и с ней мы запили. Ну, пока были деньги, все хорошо, деньги закончились, все же надо работать, все работают, а я же не могу. И она говорит, я не могу тебя у себя держать. До свидания. Я пошла, а жила она недалеко от Казанского вокзала. Ну, я, в общем-то, прямиком туда и пошла, где у меня украли паспорт сначала, потом переодели. И быстренько, очень технично так все. Быстро, это же не, ну, пьяная вещь. Не успела ничего понять. Так я стала бомжом. Вот. Сказать, что мне эта жизнь не понравилась, значит, было, ну, это соврать. Потому что она мне понравилась. Это была абсолютнейшая свобода. Абсолютно. Это полное отсутствие каких-то обязательств. Менты нас не трогали, с нас нечего было взять. Мы кучкой жили, ну, тусили. Я знаю, как ночевать на теплотрассе, я знаю, как бегать от охранников на вокзале, я знаю, как ночевать в подъездах под подъездом. Ну, балконы есть же такие закрытые, там очень даже можно там спать в кустах. Вот, все эти способы я изучила, короче. И эта женщина, она время, мама моя ей звонила, ну найди ее, ну найди ее. Она время от времени приходила, мне все говорили, о, твоя идет, прячься. Я пряталась, иногда она меня успевала вылавливать, притаскивала к себе, выкидывала мою одежду, отмывала, ходила в магазин, покупала, какой я хочу алкоголь. На утро я убегала опять. То есть вот эта вот свобода, она меня захватила. Мне уже не столько, наверное, нужно было количество алкоголя, сколько улица мне дала то, чего не мог дать мне мир. Она дала мне свободу. И я сказала, ты никому ничего не должна, раз тебе не должны, и ты не должна. Все, собственно. Но это, конечно, до бесконечности не могло длиться. И в какой-то момент я, ну, просто поняла, что так жить нельзя. Так жить нельзя. И я пыталась сделать, ну, попытку изменить жизнь. И ту попытку, которая на тот момент была мне известна. Ребята сказали, тут есть в Подмосковье, есть такие дома, там можно пожить дня три, там потусить, полежать, переоденут тебя, короче, поесть спокойно, поспать. Поехали. И мы, короче, напились там, пять человек, и поехали. Ну, вот так называемые, они по-разному называются, дома трудолюбия, ну, по-разному, репцентры. Ну, конечно, я поняла, через 3 дня они ушли, я осталась, потому что я не хотела больше в ту жизнь. Да, там нельзя было пить, но там, вы знаете, там мне, я почувствовала себя нужной. Я была сестрой, так называли, братья, сестры. Я готовила там еду. Я утром раньше всех вставала, вечером позже всех ложилась, потому что ждала с работы ребята, чтобы их накормить, потом убрать надо было. Утром вставала, чтобы накормить тех, кто уезжает пораньше. И я была занята, и я была нужна этим людям, этим ребятам, как я их называла. И мне там было хорошо. Но это тоже не могло продлиться, конечно, долго. Потому что мне все равно чего-то не хватало. И я ушла. Я была во многих таких домах в Подмосковье. Ну, жила, уходила, возвращалась. Зато я уже знала, что туда можно вернуться, и они возьмут, потому что рабочие руки нужны. А я человек ответственный, если мне дали денег, я послали на рынок и рабочий телефон там давали. Я все это, конечно, с этим совсем не слиняю. Ну вот почему-то так было. И я возвращалась. И так вот туда-сюда болталась. А потом как-то я тоже ушла, и со мной ушло еще 8 человек, помню. Мы тусились тоже сначала на Казанском, потом кто-то сказал, поехали в Вишняки, там около храма можно хорошо, нормально. Ну, поехали в Вишняки. Тоже потом все разбрелись, я осталась. Так вот, все разбредались, я оставалась. Все, видимо, Бог меня так такими путями вел. У Вишняковского храма, когда мы сидели на паперти, и Я не могла просить денег. Просить для меня это вообще. Я единственный раз за все время моих похождений на улице стрельнула один раз. Подошла, ну, мне говорят, ну сколько можно, иди. Я всегда бегала. Все настреляют, а я быстренько в магаз и это. Вот. А стрелять не могла. И они говорят, давай, иди, короче. Я пошла, подошла, ну, двое мужиков, конечно, нормально одеты. Говорит, дайте мне 72 рубля. Зачем тебе? Мне не хватает на выпивку. Они мне дали. Больше я, правда, не могла. Вот это я запомнила, прям 72 рубля. Ну, в общем, в этом Вишняковском храме собирались какие-то люди каждый день. Ну, практически каждый день. Мы у них тоже стреляли. Кто давал нам денег, тот не давал. Одни звали нас с собой на группу каких-то. Анонимные алкоголики, они говорили. Пойдемте, у нас есть группа. Вот. Мы тоже раньше пили. Такие, да ладно, гнать. Приезжайте на таких машинах, какие алкоголики, короче. Ну, естественно, никакого доверия. Вот. Ну, если мы не ходили, ржали над ними. Вот. И, а потом один из наших пошел. Он жил также с нами там в Кусковском лесу. А пошел. Он ходил с этой клетчатой сумкой на группы. И говорил, у него спрашивали, а что ты с этой сумкой-то все время ходишь? Они же не все знали, что он на улице живет. Он говорил, все мое движимое и недвижимое имущество. Так и было. И он перестал пить. Он также с нами тусил, но перестал. Деньги нам давал на выпивку, но сам не пил. Вот, звал сначала меня, где-то с месяца, наверное, я говорю, ну, сейчас пойду я, не пойду, фигня все это. Американская мутит. Промывка мозгов, короче, и не шлема. Потом, в принципе, вот про... Мы сегодня ехали в машине и разговаривали о том, что когда человек пьет, ему... до него очень сложно донести. И ведь почему мне было сложно донести? Я не верила. Я смирилась. И правда, у меня было такое смирение. Я смирилась, да. Ну да, вот так вот. Кому-то там, кем-то работать, а мне вот так. Бомжом на московских улицах помереть. Значит, судьба такая у меня. И я ничего, чтобы изменить это, уже не делала, потому что я не верила, что существует что-то на свете, что могло бы это все изменить. Потому что на тот момент даже мама, которая меня спасала, она устала меня спасать. И сын, подросток, он к телефону не подходил, когда я там пьяная откуда-нибудь там пыталась позвонить. То есть я почувствовала, что, в общем-то, никому я и не нужна, и жизнь моя никому не нужна, а мне тем более. А выбраться из этой ситуации невозможно, я была уверена в этом. Ну и чем хуже, тем лучше, считала я. Значит, так. Поэтому я и не пошла, просидев там сколько месяцев, когда уже товарищ из нашей компании пошел. И надо было случиться тому, что меня очень сильно избили. И я вот, ну, вырвалась от этих людей, которые меня били. И я ночью шла, и почему-то я упала у ворот этого храма. И вышел охранник, вызвал скорую, меня отвезли, я там пролежала сколько-то в больнице. Сказали, что минут 20 и уже бы, ну, не спасли. Внутреннее кровотечение, у меня дырки такие были в пищеводе от ударов, ну, кулаками, не ножом. Видимо, такой только враг мне нужен. И когда я там лежала, доктор очень сильно ругался на меня. Ну, я без документов, без всего. Они имеют право только 3 дня продержать людей без документов. А они продержали меня все-таки 2 недели. И он, когда выписывалась, я уже, он сказал, выпьешь, сдохнешь. И я испугалась. Мне казалось, я хочу умереть, потому что это жизненно. Ну, Не так должен жить человек, но для этого он рождается на свет, чтобы валяться в грязи и пить без проблем. Я вышла, я пошла опять в ту компанию, мне некуда было идти. Они пили, я не пила, боялась сдохнуть, как доктор сказал. И так было мне плохо, это нервы. Меня прямо разрывало, я пыталась отвлечься. Чем я могла отвлечься, это книгами. Я пыталась читать. То есть, картина маслом, да? В одном из фильмов. Вишняки, паперть, все сидят, бухают. Я с книжкой. Но если до этого алкоголь облегчал мне все это дело, и сейчас его не было. Мне было очень плохо. И не убила я себя только потому, что я была, ну, трус вообще. По жизни я трус. Я не могла сделать что-то с собой. Мне было страшно это сделать. А жить не хотелось, потому что мне было так плохо. Ужасно. И вот этот товарищ, который пошел на группу, он приходил все равно. Мы с ним, ну, я же уже не пью. Типа не пью, но я не пью. Но мне было очень плохо. Он пытался там со мной разговаривать. Он перестал меня звать уже на группу. И однажды сидим, разговариваем с ним просто о чем-то отвлеченном. Он вытащил такую кругленькую штучку и читает. Я ему все жалуюсь. Вот, мне плохо, мне плохо. И он читает. Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. И мне это так запало. Говорю, Господи, откуда эти слова? Кто автор, ты мне скажи, кто автор этих прекрасных слов? Он говорит, это молитва анонимных алкоголиков. Я пойду. Говорит, пошли, сегодня группа. Я пришла. Я благодарна безмерно своей первой группе, потому что меня встретили так тепло. Это невероятно. Я пришла, седая, там, не красный, фингал под глазом, еще не прошедший. От меня запах, потому что я ночевала в лесу. Ну, одета я, ну, соответствующим образом. И они меня приняли так, ко мне подходили. Мне улыбались, меня обнимали, со мной разговаривали. Я проплакала всю группу. Это я любила делать. Знают меня, кто ближе. Они прекрасно знают. Сейчас реже плачу. Раз в две недели. И недолго, минут пять. Вот. И вы знаете, я тогда вообще о трезвости не думала. Мне просто понравилось там быть, находиться среди этих людей. Я решила, что это самые необыкновенные люди на свете. И для меня это было вообще, конечно, я хотела, чтобы... Я не верила, что у меня может так же быть. Они мне говорят, ой, да ладно, все будет хорошо, ты, главное, пришла, все уже будет. Главное, сейчас приходи. Я ходила. Мне хотелось вот обрести вот эту свободу, как они себя чувствуют свободно. Как они радуются, как они смеются. Я даже улыбаться не могла. Я не могла, у меня, ну, лицо в улыбку не растягивалось. Что бы я ни делала. И мне захотелось, во-первых, бывать там среди таких людей, просто сидеть и быть там. А во-вторых, может быть, все-таки получить то, что они имеют. О трезвости я вообще даже не задумывалась сначала. И я стала ходить. Как-то я сразу нашла, где жить. Там, ну, когда бомжуешь, там же разные эти тусят люди. Кто с квартирами. Вот у кого-то на квартире я и, в общем-то, остановилась. Я ходила на группы. У меня не было денег, чтобы ездить на другие группы. А мне говорили, езди на другие группы. Думаю, легко вам говорить, блин, ну, денег-то на метро возьму. Но там вот за то, что моешь пол после группы, давали 100 рублей. И я вот эти 100 рублей тратила на поездки на другие группы. И мне везде мне так нравилось вообще, конечно. Я не была уверена, но мне очень понравилась одна фраза, которую я услышала на одной из своих первых групп. Мне сказали, хочешь ходи, хочешь не ходи, хочешь иди пей. Никто ничего тебя не заставляет. Я думаю, о, вообще классно. То есть я могу пойти попить, а потом вернусь, и меня примут. Ну, так и было, собственно. 2 года я так ходила, ходила, то не ходила. Вот. И первый раз я приходила в 2011 году. Потом, ну, у меня мама умерла. У меня на руках, мне Бог дал возможность сделать. Я это типа, потом уже поняла, что это был мой 9-й шаг по отношению к ней. Потому что она лежала парализована, и 4 месяца я за ней ухаживала, вообще не отходя, за маленьким ребенком. Вот. После ее смерти ушла в запой страшнейший. И когда, ну, и дома уже я не могла пить, там папа, я ушла в эти, ну, малины. В деревне их очень много. Почти каждый дом. Вот. Сын меня искал по ним. Я там пряталась то в подпол, то на чердак. И потом все-таки он меня нашел. Притащил домой. Опять избитую, с бланшем. Вот. И я там лежу на кровати. Он плачет. По 2 метра мальчик. 18 лет, и плачет. Деду говорит, почему у меня такая мама? Не стыдно на улицу выйти, стыдно ребятам в глаза посмотреть. А отец говорит, я не знаю, сынок, почему. Лучше бы она умерла. Вот. И, но все равно во время того, как это... Вещи он мои выкинул на снег. Ну, в общем, я пережила вот это все. Все эти вещи. И когда я мам болел, да, и когда потом вот этот запой страшный, мне все равно теплилась мысль. Надо ехать в Москву, надо ехать в Москву. Там анонимный. Я приехала, остановилась там же, опять стала ходить. Мне говорили, ходи на группы, в общем, иди по шагам. Я устроилась на работу в сауну администратора. Мне говорили, куда ты идешь? Ну там, да, надо работу такую, иди вон где-нибудь поспокойнее. Нет, не послушалась, и оттуда я тоже когда уже... Ну, в общем, это все продолжалось, ничего не поменялось. Я трезвела, ходила на группы, иногда пьяная приходила и плакала, иногда стояла под окнами группы Вишняковской, когда там группа шла и плакала. В общем, вот, это, думала, все, никак, никак. И потом, когда меня не поймали, пьяную такую, я просто, ну, часов не было, телефон тоже не подрасчитала время. Я обычно так высчитывала, чтобы пройти мимо храма, и чтобы они меня не увидели, группа. А тут, ну, как-то вот так попалась. И они меня дали мне денег, 200 рублей. Они говорят, есть такая поляна в Вербилках. Там живут анонимные алкоголики в палатках, отдыхают, короче. Вот, хочешь, езжай, хочешь, дальше бухай. Почему я поехала, до сих пор не знаю. Я одна, эти, жара, я с похмелья. Вот. Поехала я на эту поляну. Меня должны были встретить, но не встретили. Но они опоздали просто оттуда. Я зашла, купила себе хмелятор такой, спрятала его в сумку. А я смотрю, стоят же с табличкой АА, с верблюдом под мышкой. Мужчины и женщины. Потом посадили меня в машину и повезли. А дорога там через кладбище. Едем мы через это кладбище, и стоит там памятник мужика какого-то, и написано, Боже, дай мне разум и душевный покой. Я думаю, ну все, закапывайте. Но вот эта часть моей жизни, которая, к сожалению, сейчас этой поляны нет, она меня, конечно, спасла. Там я, да, там жили анонимные. В палатках. У меня ни палатки не было, мне сразу палатку выделили, все. Ни денег не было на то, чтобы складываться на еду. Меня кормили бесплатно. И вот мы как-то разговаривали с одним из анонимных, из Дмитрова, он вспоминал все это, он говорит, я приезжаю, а к тебе там наши ребята относятся как к хрустальной вазе. Это было правда так. Вот именно так. Первую неделю я за территорию поляны вообще не выходила. Мне говорили, пошли там грибы, там ягоды. Нет. Я так боялась этого мира всего, что я... Ну, там я начала учиться доверять людям чуть-чуть, потихонечку, вот такими шажками. На такой степени, почему меня и сегодня удивило то, что столько много народу приехало из Зеленограда. До такой степени это во мне вбито в период алкоголизма, что кроме себя никому, ну, не верь, не бойся, не проси. Кроме себя никому верить нельзя. И точно так же мне было удивительно, что ко мне так хорошо относятся. Ну, что же они хотят от меня, блин? Я знаю, что они хотят. В палатку ко мне ночью залезть. У меня мозги были только так настроены за весь период моего алкоголизма. И когда мне на поляне одна девочка сказала, у Бога нет рук, у Бога нет голоса и ног, чтобы говорить, что-то делать, помогать тебе как-то. Он действует через людей. Я думаю, какая туфта, что ты гонишь меня? Через людей. Это правда так. Потому что мы приходим, когда в сообщество, когда приходим мы в анонимное, мы приходим не в какое-то там иллюзорное сообщество, мы приходим к тем людям, к которым мы хотим идти. Или не хотим кого-то видеть. Потом уже это потом. А пока вот именно так. И вот этих людей мне Бог посылал с самых первых дней. Во-первых, тот человек, который меня привел за руку, можно сказать, вау, я ему безмерно благодарна. Во-вторых, уже где-то, когда еще в 11-м году пришла, когда я стала вот за эти заработанные мытьем полов деньги ездить на другие группы, буквально на 4-й группе я встретила человека, который помог мне поверить обратно в эту жизнь, которому я стала доверять. Это был единственный человек вообще, когда уже там в моих страшных запоях, кому я вообще могла доверять в этом мире. Я не знаю, что... Но я понимаю, что это вообще не наша работа, это работа Всевышнего, чтобы он подвел именно того человека, которому я могла бы доверять. Вот. Я очень благодарна ему. Мой Данка, как я его называю. Однажды рассказывала наставнику, наставнице своей. Говорю, вот, он такой, он мой Данка. Он вот идет впереди и помогает мне. И вот он освещает. Она мне говорит, ну хорошо, Данка. А я кто тогда? Старуха из Иргиль, что ли? Нет, вы тоже Данка. Она говорит, чего у тебя, два Данки, что ли? Действительно, два. И сейчас уже не два. Сейчас гораздо больше. Потому что я почему так подробно рассказываю? Просто я хочу сказать, что вот такой убитой я, придя в сообщество, я очень долго оттаивала. Я очень долго не доверяла. Очень долго. Понадобилось еще вот эти два года барахтания в этом алкоголе, потерь и так далее, пока я вообще не осознала, что так жить нельзя. Неважно там, как я, то, что я ушла в запой там с анонимным, у меня друзья знают, там позвонила им пьяная и так далее. Неважно. Главное то, что вот когда, почему, как я осталась трезвой, этот момент я хочу рассказать. Я пила 4 месяца, мы пили. Я потеряла человеческие... Мы не на улицу, я же с мужиком живу, с моим, все. Который бухает, правда. Вот. И я уже в последние полтора месяца вообще перестала есть. Я выпивала литр или полтора литра ну, крепкого алкоголя. Запивала водой из-под крана и сигареты. Все. Вот это было последние вот полтора месяца. Организм был истощен до нельзя. Если до этого я еще как-то могла там ходить в магазин, мы по очереди ходили, то по последнюю неделю у меня отнялись ноги, я не то что в магазин, я до туалета не могла дойти. Я до него ползла. Стащила постель, ну, на пол, чтобы боялась упасть. Мне казалось, диван очень высоко. И вот это бесконечное. Удовольствия никакого уже не было. Я пила, чтобы не сдохнуть. Утром просыпаешься с похмелья, заначку достаешь. А еще он меньше меня пил, но взросленький. Я еще его заначки. И, короче, и хорошо, и можно дальше жить. И вот так это было бесконечно. И 1 мая я проснулась, лежу вот на своей этой постели на грязной, на полу, валяюсь. И понимаю, что я больше не хочу. Не хочу жить. И я взмолилась. Господи, если ты есть, забери меня, пожалуйста. Я не хочу. Не могу и не хочу. И вы знаете, конечно, можно сказать, как-то есть же такой анекдот, да? Совпадение, а это уже привычка. Но я все же верю, что это чудо. Потому что на следующий день товарищ, с кем мы бухали, который последнюю неделю бегал-то один ну, под бухлом, у него отнялись ноги, и он просто не дошел до магазина. Чисто технически мы были, короче, оторваны. И вот, и все, и 9 дней с ведром я в обнимку. А вода и ведро, все. На третий день он отошел, побежал, притащил. Говорит, давай, выпей, ну сдохнешь. Нет. Почему я отказалась, я до сих пор не знаю. Не знаю я. Я истинный алкоголик. Почему я отказалась, это только вот, ну, Божья милость. Я вот эти 11 дней своих выдержала, потом где-то уже через 2 недели стала чуть-чуть ходить на ногах, держась за стенку. И на 28-й день я позвонила этому своему Данка, пока тот был в магазе. Телефона-то не было уже на тот момент. Очередной раз. Вот. Говорит, нас уведет. Говорит, приезжай на группу. Я поехала. Я поехала на группу в другой конец Москвы. У меня по дороге оторвалась подошва ботинка. Я шла, мне было стыдно, мне казалось, все на меня смотрят. Господи, но я знала, что мне надо дойти. Я дошла. Сказала, помогите мне, пожалуйста. Вот с этого дня началась моя трезвость уже. Конечно, я сделала все, что рекомендуют. Я ушла от этого человека. Я поменяла новое место работы. Опять все через людей. Тот же Данка мне сказал, ты знаешь, вот предприятие, на котором я работаю, там требуется горничная. Он мне это говорил уже за год до этого вообще-то. И там дают жилье. Иди, и можешь ездить на группу, и как раз успеваешь, все хорошо. Она говорила, нет, я же королева, как я пойду ему сейчас горничная, я не пойду. А тут, вы знаете, вот что значит, на самом деле я пришла готовой. Я сказала, я пойду куда угодно, что угодно буду делать. Я хочу остаться трезвой. И тут тоже спасибо ему. Он не стал за меня договариваться, ой, возьмите ее на работу. Он мне сказал, знаете, номер телефона, звони, там нужны работники. Я, преодолевая себя, свой страх, свои нежелания, свою вот эту инфантильность и привычку, что за меня все всегда кто-то решает. Я преодолела все-таки и позвонила. Мне сказали, переезжай на собеседование. Я поехала. Меня не взяли. Мне сказали, откуда мы знаем, откуда ты приперлась? Может, ты вообще с дороги пришла, с трассы. Ну, откуда знаем. И не взяли. Я, конечно, поехала. Думаю, ну, фиг с ним. Но вечером мне позвонили. И все-таки я туда поехала. Вот. И я Работала горничной и каждый день, практически каждый день, ездила на группу. У нас была задержка за зарплаты, там месяц на три. Денег, естественно, не было. И вот да, у нас было 5 человек на ней. Я заходила к ним. Вы знаете, я на улице просить не могла, я не зря об этом рассказывала. А заходила к ним и говорила: мне надо поехать на группу, дайте денег на дорогу. И они давали или ехали со мной, как-то как. И я ездила, и я бесконечно благодарна этим людям, которые у меня встречались на пути. Я бесконечно благодарна той семье, в которую я жила в общежитии. Но мне очень хотелось домашней обстановки. Я так соскучилась со всеми своими приключениями, блин. Я так хотела бывать в домашней обстановке. И они меня принимали, как родную, говорили. Не то, что принимали, поехали, 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 все, тебя ждут. И, в общем, я так стала ездить. И эти люди тоже стали мне близкими. Я недавно просто задумалась о том, что когда я приезжаю к своей родной сестре, единственная у меня есть родная сестра, в Ульяновске живет, и когда к ней приезжаю, я себя не чувствую так свободно, как чувствую себя у них. Понимаете? Вот, это, вот таких близких людей, я не знаю, это родственники, наверное, уже какие-то, дает мне жизнь. Потихонечку. У меня, мне очень повезло, у меня замечательный наставник. Замечательный. Это вот, я не знаю, моя мудрая черепаха Тортилла, я ее называю за глаза. Она мне говорила: каждую неделю занимаемся, читаем книгу, занимаемся шагами. Я ездила туда 3 часа в одну сторону у меня уходило. Сначала на автобусе, потом на метро, потом еще на автобусе. И 3 часа обратно. Она как-то мне сказала: может, тебе кого-то поближе найти? Все-таки так далеко ездить. Я говорила: ну, нет. И я ей тоже очень благодарна. Это человек, который открыл. Ну, я понимаю, когда я ей говорила слова благодарности вот в первый год, говорил: ой, спасибо большое, я и это поняла. У меня год открытия был первый год. И это поняла. Она говорила: в нашем с тобой тандеме главное – это ты. Потому что у тебя огромное желание, и ты впитываешь в себя, как губка. Если не было бы этого желания, я ничего не смогла бы сделать. И, видимо, все-таки вот это было то дно. Дном была не улица еще, а дном было, когда я... Ну, уже поняла, что так жить нельзя. Вот так я год проездила на этих. Время есть еще у меня? Чуть-чуть, да? Много?
Вообще нет.
Вообще нет уже. Да. Ну, в общем, дальше все было хорошо. И сейчас вот я, короче, 2 слова так скажу. Ну, сейчас я работаю на хорошей работе. Я учусь в университете, у меня остался 1 год. Надеюсь, в этот раз я уже закончу. Что еще? Я купила квартиру в Зеленограде. Не живу под кустом. Что еще? У меня в личной жизни все, слава богу, хорошо, даже более чем. Что еще? А я осваиваю новую профессию. Вот. Да. И, в общем, вы знаете, я когда задумывалась о том, что вот так круто жизнь может измениться, я думала: блин, ну почему так? И как-то вот моя наставница, она сказала: то, что с тобой происходит, это чудо вообще, чудо. Я думаю, ну почему я такая? Ну, не потому, что я там такая очень, ну, потому что меня Бог там любит, или почему-то он мне вот так вот именно все дает. И как-то я почему-то так подумала, что это все случается, чтобы я могла пойти и сказать людям: вы знаете, так бывает. Так бывает. Вот. Я благодарна вам всем. Спасибо большое. Благодарна сообществу анонимных алкоголиков. Благодарна Богу за то, что трезвая, живая и даже счастливая иногда.
Спасибо. Давайте поблагодарим.